Новости на волнах свободы.
Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Латвии, испытывающей серьезный экономический кризис, начались массовые выступления протеста против социальной политики правительства. Кандидат на пост государственного секретаря США Хиллари Клинтон выступила на слушаниях в Сенате и рассказала, на каких принципах она намерена строить внешнюю политику Соединенных Штатов. Обострилось состояние бывшего президента Чехии Вацлава Гавла. Он госпитализирован. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Латвии подводят итоги массовых беспорядков, которые произошли минувшим вечером в Риге. Более 40 человек в больницах. Власти подсчитывают ущерб, нанесенный историческому центру города, Старой Риги. Оппозиция, организовавшая митинг против социальной политики правительства Латвии, предрекает кризис власти, но своих рецептов выхода страны из экономического кризиса предложить явно не может, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Беспорядки у здания Сейма Латвии, который находится в Старой Риге, начались после митинга против сокращения зарплаты бюджетникам. В нем, по разным данным, приняли участие от 15 до 20 тысяч человек. После акции большинство демонстрантов разошлись, а оставшиеся молодые люди, около тысячи, по данным латвийской полиции, двинулись к зданию Сейма. Внутрь их не пропустили, и молодежь начала забрасывать стражей порядка снежками. Позже в ход пошли стеклянные бутылки, петарды, сырые яйца и камни. Против молодых людей, требовавших роспуска Сейма, полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Во время акции был разгромлен ряд магазинов. Задержаны, по разным данным, от 106 до 126 человек. Подробности расскажет корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Сегодня утром специальная комиссия рижской мэрии ходила по Старой Риге и подсчитывала убытки. Точных данных пока нет, но можно с уверенностью сказать, что нанесенный вчерашними погромами ущерб составляет более 2 миллионов долларов. Обезображенные фасады домов, разбитые витрины, выбитые окна, разграбленный водочный магазин. Особенно сильно пострадало здание Сейма Латвии. Это не считая 14 выведенных из строя полицейских джипов и более 40 пострадавших. Президент Валдис Затлерс срочно созвал экстренное заседание кабинета министров. По словам премьера Ивара Годманиса, участники погромов будут сурово наказаны, и именно с них взыщут нанесенный городу ущерб. Всего 106 задержанных. О том, кто это такие, рассказывает начальник рижского управления полиции порядка Александр Блукевич.
Ну, в основном это молодые люди, 99% в состоянии алкогольного опьянения.
Как заявил премьер Ивар Годманис, впредь массовые манифестации в старом городе будут запрещены. Михаил Бомбин для Радио Свобода.
Спикер Сейма Латвии Гундарс Даудзе возложил ответственность за беспорядки в Риге на оппозицию. По его словам, было безумием проводить акцию протеста на фоне экономической нестабильности. Лидер латвийской оппозиционной партии «Центр согласия» Нил Ушаков напоминает, что последнее столкновение такого масштаба происходили в Латвии в 1991 году. Реакция граждан на решение правительства снизить на 15% зарплату бюджетникам выглядит, по его мнению, вполне понятной. Люди обозлились.
Это первая акция, которая была посвящена именно финансовому кризису, потому что последнее массовое мероприятие, где звучали лозунги протеста и требования отставки правительства, были более года назад, и они были связаны с борьбой с коррупцией. На самом деле, то, что произошло вчера в Риге, это было первый раз 91-го года в истории Латвии, после того, как она восстановила свою независимость, когда полиция применяла против манифестантов газ и резиновые пули. И то, что мы часто видим на экранах телевизоров в других странах Европы, где это становится плохой или хорошей, такая есть традиция, в Латвии это было впервые вчера. И вчера то, что произошло в стране, еще будет долго осмысливаться и пониматься всеми в обществе, и политиками, и негосударственными организациями, потому что что-то изменилось. Люди вчера были очень злые. Было примерно 15-16 тысяч человек, которые пришли в центр старого города на Домскую площадь, которые не участвовали ни в каких беспорядках, которые просто пришли с требованием роспуска Сейма, и чувствовалось, насколько люди злые, особенно если сравнить с тем, что было год назад, когда была последняя подобная акция. Социальная ситуация, экономическая ситуация в стране очень плохая, и она будет только ухудшаться. Требования роспуска Сейма и досрочных выборов парламента, и, соответственно, смены правительства звучат уже на протяжении всего этого года. И если посмотреть на данные социологических опросов, то те партии, которые сейчас формируют правительство и которые в 2006 году получили 51% на выборах, Сейчас, по данным опросов, они в сумме, все партии, не набирают 10%. То есть их популярность скатилась, но очень низко.
Говорил лидер латвийской оппозиционной партии «Центр согласия» Нил Ушаков. Другой оппозиционер из партии «За права человека в Единой Латвии» Юрий Соколовский рассказал, что сейчас средняя зарплата работника бюджетной сферы в Латвии примерно $600. Половина идет на оплату коммунальных услуг. Они с Нового года подорожали, а зарплата снижается. Юрий Соколовский предрекает кризис власти, но своих идей, как вывести Латвию из экономического тупика, у оппозиционера нет.
Мы переживали несколько лет достаточно бурный рост экономики, валового национального продукта, и сейчас переживаем такой же резкий спад, то есть Латвия лидер фактически по снижению валового национального продукта. Фактически латвийское правительство было вынуждено идти на поклон Международному валютному фонду и Европейской комиссии и получило кредит 7,5 миллиардов евро, что, собственно, превышает даже бюджет Латвии. Резко упали наполняемость бюджета, растет безработица быстрыми темпами, и правительство вынуждено было пойти на такую меру к Новому году снизить бюджетникам зарплаты на 15%. Причем подразумевается, что в ближайшее время может быть еще на 10%.
Какова средняя зарплата бюджетника в Латвии?
В среднем, наверное, получается около $600. Считал за квартиру, но, например, может быть достигать сейчас вот отопительный сезон до $300. Кроме того, огромное количество домохозяйств вот в последние несколько лет взяли кредиты на покупку жилья. Причем взяли кредит в евро. И ставка по этим кредитам сейчас все растет. Получается так, что их реальные доходы будут падать, а платежи по кредиту сейчас растут. И ценность приобретенных недвижимой собственности упала более чем в 2 раза. Кроме того, правительство с Нового года повысило большое количество налогов. Налог на добавленную стоимость, акцизный налог, многие другие вещи. Особенно налог вырос на отопление, медикаменты, воду и канализацию.
Заставят ли эти акции протеста правительство как-то скорректировать свою социальную политику?
Правительство, собственно, оно не совсем уже контролирует ситуацию, потому что сейчас единственная надежда, чтобы каким-то образом свести с концы с концами, бюджет буквально расползается. Парламент 3 раза принимал поправки к бюджету уже на этот год, и 3 раза эти прогнозы оказывались излишне оптимистичными. Поэтому я думаю, что вряд ли эти люди, которые вышли, они надеются на то, что нынешнее правительство будет прислушиваться к ним. То есть это не сигнал тем, кто находится у власти, а это как бы ультиматум, некая угроза. У нас будет через 5 месяцев выборы в местное самоуправление, выборы в Европейский парламент. Мы ожидаем большой активности избирателей, и я думаю, что нынешняя правящая коалиция, которая находится у власти уже более 10 лет, потерпит сокрушительное поражение на этих выборах.
Ну а что сможет предложить новое правительство, новый парламент гражданам Латвии?
Понятно, что возможности нового правительства, оно будет достаточно ограничены, потому что это будет ограничено теми ресурсами, которые есть сейчас в распоряжении правительства. Фактически ресурсы только заемные, а соответственно нужно будет исполнять требования тех, кто, собственно, эти ресурсы предоставит. Но дело в том, что первое, что движет людьми, это желание наказать тех, кто, собственно, довел страну до такого состояния.
Это было мнение члена оппозиционной партии «За права человека в Единой Латвии» Юрия Соколовского. Он считает, что в ситуации экономического кризиса социальная нестабильность в Латвии будет расти, и акции протеста продолжатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ЕС предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер, он госпитализирован. Российские экологи призывали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенным лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета компании «Газпром-Авиа». В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислава Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка, никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире традиционно в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его мой коллега Андрей Шар. И тема сегодня – это беспорядки в Риге. Можно ли говорить о политическом кризисе в Латвии? Руководители Болгарии, Словакии и Молдовы ведут отчаянные переговоры в Киеве и Москве о поставках газа. Когда же все-таки транзит топлива возобновится. На Ближний Восток прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Есть ли надежда на успех его дипломатической миссии? Итак, эти и многие другие темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы». Слушайте в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Но мы продолжаем программу «Время свободы» вновь о газовой теме. Премьер-министры Болгарии и Словакии, как вы только что слышали в выпуске последних известий, посещают Россию и Украину. Нужно отметить, что обе этих страны наиболее пострадали от газового кризиса в отношениях между Россией и Украиной. Словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. С подробностями Владимир Вахненко.
Роберт Фицо обратился к украинскому руководству с просьбой начать поставки в Словакию украинского газа из подземных хранилищ. В ответ Юлия Тимошенко сообщила, что Украина сама испытывает дефицит топлива и уже сократила его подачу металлургическим и химическим предприятиям. Глава украинского правительства после переговоров со своим словацким коллегой заявила, что Европа начнет получать российский газ, как только «Газпром» выполнит необходимые технические условия для его прокачки через Украину. Возобновление транзита невозможно без предоставления России технического газа. Кроме того, как подчеркнула Тимошенко, маршрут, на котором настаивает российская сторона, от ее станции Суджа до украинской Орловки, неприемлем для «Нафтогаза».
Россия заявила транспортирование этого газа по тому трубопроводу.
Россия заявила, что будет транспортировать газ по тому трубопроводу, по которому наше топливо движется в обратном направлении. Если мы удовлетворили бы эту заявку, то весь восток Украины остался бы без газа. У «Газпрома» есть возможность подавать топливо через украинскую территорию по другим транзитным направлениям. И если на это будет добрая воля России, Украина будет перекачивать газ в Европу без каких-либо препятствий.
Газ до Европы без будь-яких перешкод.
Киев требует от Москвы возобновить поставки по всем 6 транзитным направлениям и в прежних объемах. Российская сторона пока предлагает перекачивать лишь 76 миллионов кубометров топлива в сутки. В «Нафтогазе» отмечают, что этого недостаточно для поддержания в системе трубопроводов необходимого давления. До 1 января через Украину транспортировалось до 300 миллионов кубометров газа в сутки. Как сообщила Тимошенко, она собирается в ближайшие часы позвонить российскому премьеру Владимиру Путину, чтобы договориться с ним о встрече для решения газовых проблем. На пресс-конференции Тимошенко обвинила приближенных компаний-посреднику «Росукрэнерго» украинских политиков в срыве переговоров о поставках газа на Украину в 2009 году. Украинский премьер заявила, что после того, как 3 месяца назад был подписан меморандум о принципах поставок российского топлива, стороны вели успешные переговоры, и они должны были закончиться заключением прямого контракта, согласно которому Украина могла бы покупать газ у России по $235 за 1000 кубометров. Как утверждает Тимошенко, подписание этого контракта было сорвано и по вине украинского президента Виктора Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17 часов 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна международная тема, она касается человека, очень известного в мире. Речь идет о бывшем президенте Чехии Вацлаве Гавеле. Как сообщается, сегодня он перенес операцию после срочной госпитализации в одну из пражских клиник. О состоянии здоровья Гавела мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
Газета «Право», в частности, публикует интервью с лечащим врачом Гавела, который описывает его состояние. Речь идет о небольшом, но достаточно неприятном хирургическом вмешательстве на месте, где раньше Гавелу была сделана операция на дыхательных путях. Там возникли определенные проблемы. Все это связано с воспалением в бронхах, которое может, по словам врача, перекинуться и на легкие. С легкими у Гавела давняя проблема. Он в 96-м году перенес тяжелую операцию в связи с онкологическим заболеванием легких.
А каково сейчас состояние президента?
Состояние описывается как врачами как серьезное, но стабильное. Вот такая формулировка.
В этой связи «Молодой фронт ОДНС» сегодня напоминает о том, что 10 лет назад Вацлав Гавел примерно с похожим диагнозом был госпитализирован в Австрии, тогда перенес еще одну операцию.
Да, ну, вообще история болезни, можно сказать. Вацлава Гавела довольно длинная. Собственно, с середины 90-х годов начинаются его серьезные проблемы со здоровьем. Вот с дыхательными путями у него была потом очень тяжелая, если не ошибаюсь, в 97-м году операция на кишечнике, имевшая определенные осложнения.
Если мы поставим в общественный контекст эту проблему, обсуждается она как-то чешскими журналистами?
Да, она обсуждается, хотя, конечно, это далеко не первая госпитализация Вацлава Гавела, но ему уже 73-й год идет, и чем дальше, тем, соответственно, как любой человек преклонного возраста, тяжелее такие вещи переносит. Ну, у Вацлава Гавела в Чехии положение такого как бы немножко патриарха, просто человека, с которым связано и переход от прошлого коммунистического режима к демократии, и длительное президентство достаточно успешное. Поэтому, конечно, хотя Гавел не является действующей политической фигурой, но, естественно, за ним, за его жизнью, за его деятельностью, за его здоровьем следят. И нынешний президент Вацлав Клаус, кстати, связывался с больницей, где находится Гавел, и вроде бы должен даже сегодня состояться их телефонный разговор. Исходя из этого, обстоятельства состояния здоровья Вацлава Гавела не такое тяжелое, что если он, по крайней мере, может нормально говорить по телефону.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17 часов 23 минуты. Очередные полчаса нашей программы завершает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Вы услышите ее первую часть. Рубрику, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Центральная тема сегодня – выступление будущего государственного секретаря США Хиллари Клинтон в Сенате. Она рассказала о принципах, на которых собирается строить внешнюю политику Америки.
Сенат рассматривает кандидатуру Хиллари Клинтон на пост госсекретаря. Удастся ли администрации Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо? Опасные для жизни компьютерные игры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Хиллари Клинтон держала ответ перед своими коллегами в новом качестве кандидата в госсекретари. Она пообещала, что внешнеполитическая стратегия образца администрации Барака Обамы будет заметно отличаться от стратегии предшественников, рассказывает Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон заявила членам Сенатского комитета по международным отношениям, что ее цель – восстановить лидерство Соединенных Штатов в мире, который чрезвычайно изменился после окончания Холодной войны и которому грозит огромная опасность. Наблюдатели отмечают фактическое отсутствие на слушаниях разногласий по вопросам внешней политики между сенаторами и кандидатом в госсекретари. Лейтмотивом выступления Хиллари стало утверждение о том, что новая администрация готова превратить дипломатию в основной инструмент внешней политики США. Заверяю вас, что если я буду утверждена, то Госдепартамент будет работать в полную силу, осуществляя продуманную реалистичную дипломатическую стратегию во всех частях мира. Отмечая основные, по ее мнению, проблемы, на которых следует сосредоточиться, она также назвала нынешнюю военную кампанию США в Афганистане главным приоритетом для новоизбранного президента. Планируете ли вы лично участвовать в дипломатических контактах с высокопоставленными представителями Ирана в ближайшее время? Спросил глава Сенатского комитета Джон Керри, напомнив, как Барак Обама перед президентскими выборами говорил, что считает возможным наведение мостов с руководителями одиозных режимов. Мы не исключаем любых вариантов развития событий, ответил Хиллари Клинтон, но мы будем искать новые, возможно, иные подходы. Администрация Обамы не исключает и контакты, способные принести полезные результаты. Комментируя свою позицию по урегулированию Палестино-Израильского конфликта, сенатор Клинтон сказала, что у США не должны опускаться руки в деле достижения мира в этом регионе. Однако подчеркнула, что Вашингтон не пойдет на переговоры с группировкой Хамас, пока та не признает право Израиля на существование, не откажется от насилия и не пообещает выполнять достигнутые в прошлом соглашения. Клинтон сказала, что Соединенные Штаты будут оказывать давление, если понадобится, используя то, что она назвала продуманным воздействием. Нашим главным инструментом будет дипломатия. Но нам также известно, что военная сила иногда тоже нужна, и мы на нее будем опираться, как на последний довод, когда и где это будет необходимо, чтобы защитить наш народ и наши интересы. Хиллари Клинтон, как и Барак Обама, утверждает, что администрация Буша во внешней политике отдавала предпочтение не военной силе и опиралась больше на идеологию, чем на прагматизм. Голосование по назначению Хиллари Клинтон госсекретарем назначено на четверг. Если профильный комитет проголосует «за», то полное утверждение ее сенатом в этой должности может состояться уже ко дню президентской инаугурации.
Рассказывал Алан Давыдов. Закрытие тюрьмы в Гуантанамо может оказаться гораздо более трудным делом для администрации Барака Обамы, чем рассчитывал кандидат Обамы. Это начинают признавать люди из окружения будущего президента. Но это не уменьшает решимости Обамы закрыть тюрьму. Слово Яну Рунову.
Чтобы закрыть тюрьму, надо вникнуть в дело каждого из почти 250 заключенных. Например, Халид Мохаммед, находящийся в Гуантанамо с 2006 года, признал свое участие в организации терактов 11 сентября. Он заявил, что хочет для себя смертного приговора, чтобы войти в историю в качестве мученика. В то же время в Гуантанамо находятся 17 уйгуров, которых вынуждены держать в тюрьме только потому, что у себя дома, в Китае, их жизнь может подвергнуться опасности. Как заявил Барак Обама в интервью телекомпании ABC, хотелось бы закрыть тюрьму в течение первых 100 дней правления новой администрации, но это сложнее, чем казалось, потому что мы имеем дело с людьми, которые не были преданы суду, не прошли через все положенные юридические процедуры, предусмотренные англо-американской системой правосудия. Но, с другой стороны, не всех можно отпустить, ибо они могут представлять опасность. Думаю, займет какое-то время, пока наш юридический аппарат проконсультируется с нашим аппаратом по национальной безопасности и придет к заключению, что надо сделать. Поймите меня правильно, мы намерены закрыть Гуантанамо, но в соответствии с конституционными законами и в рамках нашей более широкой стратегии национальной безопасности, дабы показать миру, что мы верны нашим принципам. По официальным данным, среди остающихся в Гуантанамо 27 человек принадлежат к руководству Аль-Каиды, 99 боевиков-террористов, 9 человек из руководства Талибана, 14 боевиков-талибов и 93 боевика из других террористических организаций. Администрация Обамы может оказаться перед решением очень трудной задачи. Если закрыть тюрьму Гуантанамо, что делать с заключенными? Каким судом их судить? Предоставлять ли адвокатам секретную разведывательную информацию с указанием тайных агентов? Если суд оправдает подсудимых и освободит из-под стражи, они будут иметь право остаться в Соединенных Штатах, либо будут отправлены к себе на родину, где они смогут опять присоединиться к террористическим организациям. По данным Министерства обороны Соединенных Штатов, более 60 бывших заключенных Гуантанамо, отпущенных на свободу, вернулись к активной террористической деятельности. В Министерстве обороны считают, что большинство остающихся в Гуантанамо представляют потенциальную опасность для Соединенных Штатов и потому не должны быть отпущены на свободу.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из тем сегодняшнего выпуска – выход воспоминаний Лидии Чуковской. Эти и другие темы в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера по Москве сразу после новостей. Сейчас московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство ЕС предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Как заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды. Премьер-министр Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранен милиционер, он госпитализирован. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа».
В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислама Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. В среду утром на грузино-абхазской границе произошла перестрелка. Никто не пострадал. Тбилиси и Сухуми обвиняют друг друга в провокации конфликта. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали 40 человек, в том числе полицейские, задержаны более 100 демонстрантов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль 19 дней продолжает военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, несколько ракет упали около израильского города Кирьят-Шмона. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. Московский городской суд продлил до 25 марта срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации России Игоря Изместьева, обвиняемого в терроризме. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь о газовом конфликте между Россией и Украиной. Сейчас ведутся очень активные переговоры. Но, кроме всего прочего, эта тема затрагивалась и в ходе сегодняшнего заседания Государственной Думы России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Можно сказать, что сегодня Москва усиленно поддерживала информационный фон в смысле того, что Россия сотрудничает с Европой для того, чтобы преодолеть сопротивление Украины прохождению российского газа в Европу. Вот как открыл сегодня сессию Государственной Думы ее председатель Борис Грызлов.
Мы продолжим совместную работу с нашими европейскими коллегами по поиску путей решения возникших проблем по их недопущению в будущем. В этом заинтересована Россия, другие государства Европы и не в меньшей степени граждане и предприятия самой Украины, которые стали заложниками безответственности своего руководства.
Это было лишь первое из тех заявлений, которые сегодня российское руководство делало в течение дня. Например, Дмитрий Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о том, что с Украины нужно будет взыскать всю недополученную «Газпромом» прибыль.
Такие деньги наша страна и одна из ведущих компаний в нынешних условиях терять не может. Подарки закончились. Все эти деньги, все эти виды неполученных доходов должны будут быть взысканы с ответчика. То есть с лиц, виновных за неполучение соответствующего вида денег, соответствующих доходов.
Вообще утверждения российского газового гиганта в лице его главы Алексея Миллера были довольно серьезными. Он говорил президенту, что Украина, прямые слова Алексея Миллера, потребовала безвозмездно, то есть даром, примерно газа на 700 миллионов долларов. А именно поставки в течение января, февраля и марта разными порциями, но достаточно серьезными именно в саму систему нефтегазовую Украины и газотранспортную систему Украины. И Медведев сказал, что нужно присмотреться к тому, как страдает Европа. К этому уже присматривается премьер Владимир Путин, которого посетили премьер-министры Словакии, Болгарии и Молдовы. И вот что им говорил российский премьер-министр.
Мы кран открыли в вашу сторону и готовы поставлять. А с украинской стороны кран закрыт, и они газ не транзитируют.
16 числа Владимир Путин окажется в Германии, одной из самых больших потребительниц российского газа и сотрудничающей в газовой сфере. И, видимо, миссия по продвижению российской точки зрения на газовый конфликт в Европе там будет продолжена.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. ЮНЕСКО объявила 2009 год Международным годом астрономии. Льды Гренландии могут восстановиться, а на острове Маккуори собираются уничтожать кроликов. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
ЮНЕСКО объявила 2009 год Международным годом астрономии в честь открытия Галилея. В этом году исполняется 400 лет с тех пор, как Галилео Галилей построил свой телескоп и направил его в небо. В течение 1609 и 1610 годов Галилей наблюдал горы на Луне, фазы Венеры, Сатурна и спутники Юпитера. Открытия Галилея были изложены в одной из самых великих книг в истории человечества – «Звездном вестнике». Итальянские астрономы из обсерватории Арчетри и Музея истории науки во Флоренции
Франции реконструировали телескоп Галилея. В качестве прототипа был использован прибор, подаренный Галилеем герцогу Тосканы Козимо II. Современные ученые решили с помощью инструмента Галилея найти все астрономические объекты, которые описываются в звездном вестнике. Уже удалось увидеть Сатурн и спутники Юпитера. Ученые также намерены получить ДНК Галилея и узнать, какой болезнью глаз страдал астроном. Если получится и это выяснить, то можно будет точно реконструировать картину неба, которую видел Галилей в старости. Однако пока разрешение на доступ к могиле не получено. Британские ученые из университета Дарома построили компьютерную модель таяния льдов в Гренландии. В последние годы Гренландия теряет миллиарды тонн льда ежегодно. Но по версии британских климатологов, такая ситуация сохранится недолго. В настоящий момент вода подмыла ледниковые поля, и они рушатся в океан. В ближайшие годы ледник отступит вглубь Гренландии, перестанет таять и начнет быстро расти. Власти австралийского острова Тасмания приняли решение уничтожить кроликов на острове Макуори. Кролики были завезены на остров во второй половине XIX века, и сейчас там обитает 100 тысяч животных. У них нет естественных врагов, и они настолько расплодились, что уничтожают растительность. Это приводит к гибели птиц и пингвинов. На острове расположен заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно утверждению властей, на уничтожение кроликов потребуется 17 миллионов долларов. Британские организации, финансирующие научные исследования, уклонились от выделения средств на проекты создания гибридных эмбрионов. В 2008 году британский парламент принял закон, разрешающий создание гибридных эмбрионов, в частности, гибрида коровы и человека. Эти исследования должны помочь получению культур эмбриональных стволовых клеток. По мнению ученых, работающих над гибридными эмбрионами, отказ в финансировании, возможно, связан с тем, что многие финансисты-эксперты эту научную деятельность считают этически недопустимой.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. В эфире радио «Свобода». Следствие по делу о взрыве в здании службы судебных приставов в Назрани сообщило о первых сделанных выводах. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство по неосторожности» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Версию террористического акта следственные органы отвергают. В Ингушетии сегодня прошли похороны погибших в результате вчерашнего взрыва, и в республике с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В результате взрыва в здании Республиканского управления Федеральной службы судебных приставов погибли 8 человек. 23 человека получили ранения. Поисково-спасательные работы на месте взрыва полностью завершены. Сегодня прошли похороны погибших в Назране, селе Никантышево, а также в селе Газиюрты в станице Нестеровской Ингушетии. Версия о теракте не рассматривается в качестве основной. Представитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии Светлана Горбакова назвала статьи, по которым возбуждено уголовное дело.
Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Республике Ингушетия. В результате взрыва погибли 8 человек, еще 23 с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проведенного осмотра места происшествия следов взрывчатых веществ и эпицентра взрыва не обнаружено. В целях установления обстоятельств произошедшего по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Опрошено более 20 пострадавших. Часть опрошенных по делу пояснили, что на протяжении последних 2 месяцев в правой части фасадной стороны здания управления чувствовался запах газа. В рамках следствия проверяются всевозможные версии преступления. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа.
Говорила Светлана Горбакова. Федеральная служба судебных приставов сообщила, что уже в ближайшее время определит размер ущерба и объемы материальной помощи пострадавшим при взрыве в Назране. Служба судебных приставов проводит свое расследование трагедии. Многие жители Ингушетии высказывают серьезные сомнения по поводу основной версии взрыва. Вчерашняя трагедия, полагают они, показала, что надежды, связанные с новым руководством республики, пока не оправдались. Об этом мне рассказал ингушский журналист Абу Гадабуршев.
Все преподносилось так, что вот во всем виноват Дядиков. Как только он уйдет, все будет нормально. Но вчерашние теракты, предыдущие, показывают, что дело было не в Дядикове. Вовсе приходом Евкурова ничего не изменилось. Люди говорят так, что при Дядикове все объявлялось терактами, в том числе и если это был даже взрыв бытового газа. А при Евкурове теперь наоборот. Теракты объявляются взрывом бытового газа.
Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев в эти дни находится в Ингушетии. По его словам, мало кто в республике верит в официальную версию взрыва здания службы судебных приставов в Назране.
Проблемы, которые последние 10 лет, как минимум, возникали одна за другой в Ингушетии, они так разом не могли решиться даже с приходом Евкурова. И поэтому люди, которые ведут какую-то вооруженную борьбу, они, естественно, сделали какую-то некую паузу для того, чтобы люди сами могли бы увидеть, что, в принципе, Евкуров не может сделать больше, чем, скажем, Зязиков, потому что сама ситуация, она сегодня находится в таком состоянии управления, которое не зависит ни от Ингушей и ни от граждан Ингушетии.
А что говорят жители самой Ингушетии? По данным следствия, главная версия – это взрыв бытового газа.
Дело в том, что и в самой Ингушетии, да и в сопредельных республиках, в принципе, не сомневается в том, что это была какая-то террористическая, диверсионная, как угодно называть ее, акция против работников правоохранительных структур.
Сегодня в Ингушетии проходили похороны погибших. У вайнахов в день похорон никаких политических мероприятий быть не должно. Но вы ожидаете, что вот эта трагедия вновь поднимет протестную волну в Ингушетии?
Да, на сегодня похороны и какие-то политические акции на самом деле это проводить аморально. Но внутренне люди понимают и внутренне люди осознают, что проблемы не решены, что проблемы, они отложены, что проблемы, которые были, остаются в Ингушетии. И я думаю, и после похорон, и чуть позже, надо ожидать, что в Ингушетии активизируются люди.
В скором времени должен пройти съезд ингушского народа. Что вы ожидаете от этого мероприятия? Смогут ли участники этого съезда отыскать верные решения?
Я, откровенно говоря, не ожидаю от съезда никаких новых, чего-либо кардинально изменяющего сами события, происходящие в Ингушетии, что-то можешь новое принести в республику. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что определенная часть Ингушетии достаточно серьезно ожидала, что какие-то действия от Евкурова. Более того, люди, которые, в принципе, возглавляли вот эти протестные массы в Ингушетии, говорили, что они видят, что Евкуров – это не лучше, чем Дядиков. Я видел, что достаточно агрессивно относились в отношении Евкурова. И поэтому я должен сказать, ситуация в Ингушетии очень сложная и совершенно неоднозначная.
Так считает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. На его взгляд, Ингушетии, как и другим республикам Северного Кавказа, требуются более серьезные изменения. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится уже в ближайшее время. Премьер-министр Болгарии
и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». В Карачаево-Черкесии расследуется убийство депутата Народного собрания Ислама Крымшамхалова, застреленного во вторник в Черкесске. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. Премьер-министр Латвии Ивар Годминис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали не менее 40 человек, среди них полицейские, задержаны более 100 демонстрантов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль уже почти 20 дней проводит военную операцию против палестинской группировки «Хамас».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Российские экологи призвали прокуратуру расследовать гибель занесенных в Красную книгу животных во время охоты в Горном Алтае 9 января, когда разбился вертолет Ми-171. Всемирный фонд дикой природы считает необходимым разобраться, почему высокопоставленные чиновники занимались браконьерством, отстреливая редких баранов Аргали. Напомню, что в результате катастрофы вертолета 9 января погибли не менее 7 человек, в том числе полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин. Вертолет принадлежал концерну «Газпром». Экологи выступили против того, чтобы два расследования, расследование обстоятельств гибели людей и обстоятельств этой охоты, соединялись в одно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Защитники природы распространили сообщение, в котором заявляют, что охотники, разбившиеся 9 января в вертолете у подножия горы Черная, незаконно охотились на горных баранов Аргали, которых также называют архар. Экологи отметили, что на многочисленных фотографиях, опубликованных в средствах массовой информации с места катастрофы, отчетливо видны туши убитых животных, говорит эксперт Всемирного фонда дикой природы Владимир Кривер.
Фотографии дают основания предполагать нарушение 258 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает полный и безусловный запрет использования авиации при охоте. И другая часть той же статьи запрещает добычу краснокнижных видов. Архар спутать ни с кем невозможно. В регионе обитают всего два вида копытных. Это сибирский козерог и архар. У них совершенно разные формы рогов, и их спутать просто невозможно.
В сообщении экологов говорится, что горный баран Аргали внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также Красную книгу России и Республики Алтай. Государство несет международные обязательства за сохранение этого вида. Соответственно, охота на него полностью запрещена. Аргали не являются видом, на который могут выдаваться охотничьи лицензии, говорит зоолог Международного фонда защиты природы Алексей Вайсман.
Сложно точно сказать, сколько у нас их осталось, но считается, что порядка 200, может быть, 250 животных на территории России. Обитает он в южной части Республики Алтай, в южной части Республики Тува, на границе с Монголией. Охота на краснокнижных животных строжайше запрещена и является уголовным преступлением.
Российское представительство Всемирного фонда дикой природы собирается обратиться в прокуратуру, чтобы она, в свою очередь, провела расследование и, возможно, по его итогам, возбудила уголовное дело. По баллистической экспертизе несложно понять, кто именно стрелял в животных, в отношении кого возбуждать уголовное дело, говорит Владимир Кревер.
Мы не выдвигаем никаких претензий кому бы то ни было. Мы обращаемся в прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести расследование. Дело уже прокуратуры — установить виновных. И здесь надо четко делить два момента. Сам факт авиакатастрофы, и понятно, что охота не может являться причиной авиакатастрофы. Мы просим расследовать другую часть, но именно 258-ю статью Уголовного кодекса, связанную с применением авиации, вне зависимости от того, была катастрофа или не было катастрофы. и добычу краснокнижных видов.
Республика Алтай – одно из самых популярных в России мест для охотников. О природе и обитающих в этих районах животных рассказывает политик Владимир Рыжков, родившийся на Алтае и каждый год проводящий там отпуск.
Ради справедливости я вам назову цифру, которая, я думаю, многих удивит. За летний сезон Алтайские горы, я имею в виду наш российский Алтай, посетило около 1 000 000 туристов. Он популярен и среди охотников. Там очень богатый сохранился животный мир. От медведя до лося, от марала до косули, от горных козлов до соболя, практически все там есть. Поэтому, естественно, что люди, которые занимаются охотой на высоком уровне, они очень любят Алтай. Хотя, должен сказать, что вот эта охота с вертолетами, она вызывает очень большое возмущение у местных жителей. Прилетают на вертолетах и, как они говорят, выбивают все живое.
Однако охота с вертолетов на редкие виды животных, занесенных в Красную книгу, популярна не только на Алтае, говорит эколог Владимир Кревер.
Мы знаем, что до недавнего времени такой вид браконьерства, это нельзя называть охотой, это именно браконьерство, процветал на Камчатке, когда местные охотники с вертолетов стреляли медведей с целью добычи желчи и лап, которые пользуются большим спросом в Китае. Все остальное бросалось в тундре. Мы знаем прекрасно, что этот вид охоты и раньше достаточно был популярен в том же самом Алтае, потому что даже депутаты Республики Алтай неоднократно обращались в правительство Республики с просьбой провести расследование фактов использования вертолетов. Поймать людей на авиабраконьерстве практически невозможно, потому что, понятно, они на вертолете залетели в тайгу или там в горы, кого-то застрелили, сели, загрузили вертолет, улетели. За это время никакой инспектор, разумеется, к месту происшествия добраться на буране или на лошади не успевает. Обычно в этой ситуации трупы зверей выгружаются где-то на дороге в автомобиль, и в аэропорт прилетает уже чистенький, пустой, аккуратненький вертолет.
А на кого из Красной книги в основном охотятся?
На Кавказе стреляли зубров. Мы знаем, что в Арктике стреляют белых медведей. В данном случае аргали, если говорить именно о краснокнижных видах.
Вместе с тем, Межгосударственный авиационный комитет сегодня сделал предварительные выводы после анализа информации с бортовых самописцев разбившегося Ми-171. Двигатели вертолета были работоспособны вплоть до столкновения с землей, говорится в сообщении комитета. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Обвиняемый в политической коррупции губернатор штата Иллинойс Род Благоевич одержал верх в противостоянии с американским политическим истеблишментом. После того, как во вторник руководство Сената объявило, что Роланд Беррис, бывший генеральный прокурор штата, назначенный им сенатором, имеет право занять свое место в Верхней палате Конгресса. Ведущие американские политики требовали от Благоевича не назначать кандидата на сенатское место, освобожденное Бараком Обамой, после того, как федеральная прокуратура обвинила губернатора в том, что он пытался назначить на это место того, кто будет готов оказать ему разного рода услуги. Благоевич отмахнулся от увещеваний и воспользовался правом действующего губернатора назначить сенатора. Изумленные и оскорбленные руководители Сената попытались блокировать назначение, сославшись на формальности. Но вскоре выяснилось, что у них нет оснований не допустить нового сенатора в Сенат. Подвергнутый остракизму коллегами и своими собственными подчиненными, Род Благоевич продолжает исполнять обязанности губернатора. Однако его критики надеются, что он задержится в этом кресле недолго. Штатная легислатура начала процедуру импичмента губернатора. Один из самых известных европейских банкиров превратился в преступника в глазах американского правосудия. Во вторник Рауль Вейл, бывший глава подразделения, обслуживающего богатых клиентов в крупнейшем швейцарском банке UBS, объявлен лицом, скрывающимся от властей. Он должен был предстать перед судьей в Майами, рассматривающим дело о пособничестве крупнейшего швейцарского банка в сокрытии доходов американских граждан. Американская прокуратура впервые за десятилетия покусилась на священную традицию швейцарских банков – полной тайны вкладов. Счета в швейцарских банках до недавнего времени широко использовались богатыми американцами для сокрытия доходов от налогов. Но в прошлом году UBS был вынужден согласиться закрыть тайные счета американцев после того, как прокуратура обвинила Рауля Вейла в том, что он незаконно помогал американцам переправлять свои доходы на счета в банке, скрывая их от налогообложения. Банк предпочел кооперацию с американскими властями противостоянию. А известному банкиру отныне закрыта дорога не только в США, но и во множество других стран, откуда его могут выдать Соединенным Штатам. В Огайо завершился судебный процесс, привлекший большое внимание. Суд признал 17-летнего подсудимого виновным в убийстве матери и попытке убить отца, не позволявших ему играть в любимую компьютерную игру «Halo», в которой играющие расправляются с монстрами. Суд отверг аргумент защиты о том, что подросток был невменяем. Он якобы потерял способность отличить игру от реальности. Этот вердикт подогрел дебаты об опасности электронных развлечений, рассказывает Владимир Морозов.
На суде отец рассказывал, что сын вошел в комнату со словами «Закройте глаза, у меня для вас сюрприз», после чего начал стрелять. Отец, как и мать, получил пулю в голову, но чудом выжил. Адвокат утверждал, что у юноши было искажено чувство реальности, так как он слишком много времени занимался компьютерными играми. Но прокурор доказал, что 17-летний Дэниел Пэтрик готовился к убийству несколько недель. Он заранее подобрал ключ к семейному сейфу и в нужное время достал оттуда пистолет 9-го калибра. Расстреляв родителей, сын вложил пистолет в руки отца и попытался подать дело так, будто тот убил мать и хотел покончить с собой. Видеоигры, где преобладает насилие, давно вызывают тревогу родителей и общества в целом. Но игровая индустрия слишком большой локомотив, чтобы его было легко притормозить. Эксперт по видеоиграм Омар Гаяга рассказывает, что продажи выпущенной в прошлом году игры Grand Theft Auto 4 только в первую неделю принесли $500 миллионов. Это на $300 миллионов больше, чем заработал вышедший одновременно фильм «Железный человек». Если учесть, что сделать фильм стоит гораздо дороже, чем игру, то можно понять интерес инвесторов. Игра Halo 3, из-за которой разыгралась трагедия, создана инженерами корпорации Microsoft.
Well, it's a very big industry. Just in November alone, game sales were 2.64 billion.
Видеоигры производит огромная индустрия, и она постоянно увеличивает продажу своих товаров. Только за ноябрь видеоигры принесли $2.6 миллиарда. То есть этой индустрии не страшна никакая рецессия.
Everyone is expecting they're going to be huge blockbuster numbers. So yeah, and seems like this is definitely recession proof.
Конечно, игры делают не злодеи, и в играх не только убивают. Есть игры, где вы можете стать чемпионом мира по теннису, или, скажем, составить свою музыкальную группу и на время перевоплотиться в рок-звезду. Но технический прогресс ведет и к тому, что в других играх пролитая кровь становится все краснее, а кишки, которые вываливаются из распоротых животов, все более похожи на настоящие. Недавно конгрессмен Джо Бейка предложил ставить на особо страшных играх предупреждение. Чрезмерное увлечение играми, где много насилия, может вызвать агрессивное поведение. Представим, что на той самой игре, из-за которой сын перестрелял родителей, стоит такое предупреждение. Смогло бы это изменить судьбу семьи?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – 31 января. Российская оппозиция объявила днем несогласных и наметила сразу несколько площадок для проведения акций протеста. Подробнее об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».